Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ о празднике. А затем вы услышите рассказ Валентины Дмитриевой «Марьина березка». Видение Покрова Божией Матери было святому Андрею Юродивому и его ученику Епифанию в середине X века в Константинополе в царствовании императора Льва Премудрого. Во время всеночного бдения во Влахернском соборе хранилась риза Пресвятой Богоматери, ее амафор и часть пояса, молились святой Андрей и Епифаний. Обычно они оставались на службах, сколько достанет сил. И вот в 4:00 ночи, как повествуется в житии блаженного Андрея, видит он величественную жену, идущую от царских врат. Ее поддерживают святой Иоанн Предтеча и святой апостол Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах предшествуют ей, и многие следуют сзади, воспевая гимны и духовные песни. Когда она приблизилась к амвону, преподобный Андрей подошел к Епифанию и спросил: «Видишь ли госпожу и царицу мира?» «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. И вот видят они, преклонила пречистое колено и приступила к молитве. Долгий час молилась она, обливая слезами свое боговидное лицо. Окончив молитву здесь, она подошла к престолу и стала молить за предстоящий в храме народ. По окончании молитвы сняла Богородица с себя блистающее великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главе своей, и, держа его с великой торжественностью, распростерла над всем стоящим народом. Долго смотрели святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало и блистающую, как молния, славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало. После же ее ухода сделалось и оно невидимым, но осталась всем бывшим там ее благодать. Жители Царьграда, услышав об этом чуде, исполнились радости и упования. Святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянин, в молодых годах попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту. В России храмы в честь покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в русской церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери.
Thank you.
Нашу программу продолжает рассказ Валентины Дмитриевой «Марьина березка». Мне было лет 8, когда мой отец получил место врача в земстве, и вся наша семья из скучного пыльного уездного города переселилась в деревню. Это было ранней весной. В лесу только что начали зацветать ландыши, а в самых прохладных лесных уголках еще не сошли голубые подснежники и душистые фиалки. Дом, в котором мы поселились, стоял на краю села, почти в самом лесу, и это было очень удобно для наших прогулок. С самого раннего утра, чуть только солнышко встанет, мы убегали в лес и проводили там целые дни, возвращаясь домой только обедать, чай пить, ужинать и спать. Правда, сначала мы немножко побаивались забегать далеко от дома, но мало-помалу привыкли, освоились и стали заглядывать в самые глухие закоулки леса, принося оттуда целые снопы свежих ландышей, обсыпанных росой, сочных желтых касатиков и молодого щавеля, из которого наша старая няня, остававшаяся дома с младшими детьми, готовила очень вкусные щи. Незнакомые голоса птиц, вечный шум и шелест деревьев, треск сухого хвороста под ногами какого-нибудь лесного зверька не пугали нас больше. Заберешься, бывало, в самую глушь, ляжешь на траву, да и лежишь, словно очарованный. Над тобою шумят деревья, гудят пчелы, белогрудая горлинка с розовой головкой тихо воркует, длинноносый дятел упрямо долбит по дереву, а внизу пахнет ландышами и медуницей. Неуклюжий еж осторожно пробирается сквозь кустарник, ощетинив все свои иглы и выставив вперед свиную мордочку. Проскользнет уж, сверкая своей узорчатой головкой. Копошатся труженики-муравьи. Зеленая стрекоза танцует в воздухе, белая бабочка качается на цветке и пьет из него сладкий сок. Лежишь, лежишь, смотришь, смотришь на всю эту хлопотливую лесную жизнь, да и заснешь. Ну и во сне тебе все снятся разноцветные бабочки, стрекозы, птицы, цветы и деревья. Иногда случалось в лесу, нас заставала гроза. Все вокруг сразу изменялось. Становилось темней, деревья тревожно шептались, птицы затихали и прятались в ветвях. Только мошки продолжали кружиться в неподвижном знойном воздухе, да шмели гудели над цветущим кустом калины. Далеко-далеко, где-то за лесом, погромыхивал гром. Нам становилось немножко жутко. Мы тоже забивались куда-нибудь в кусты и, тесно прижавшись друг к другу, при каждом раскате грома шептали молитву, которой нас выучила няня. «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» Но вот гром загрохотал над самыми нашими головами. Деревья заскрипели и зашатались, и по лесу пошел гул и стон, и полился проливной дождь. Весь лес точно завесился серою дымкой, и в течение нескольких минут ничего не слышно кругом, кроме беспрерывных ударов грома и однообразного шума дождя. Прохладные серебристые струйки льются на наши головы, хлещут нас по плечам, забираются под воротник, пронизывают насквозь наше платье. Синяя молния ослепляет нас. Мы жмуримся, жмемся, дрожим, и нам кажется, что гроза никогда не кончится. Но мало-помалу шум начинает затихать, гром слышится опять где-то за лесом, дождь уже не льется непрерывными косыми струями, а моросит мелкими капельками. Гроза уходит. Вверху светлеет, мы, промокшие до костей, тихонько выползаем из своего убежища, оглядываемся и не верим своим глазам. Боже, как хорошо! Все блестит и сверкает. Деревья освеженные, обмытые, нежно и ласково лепечут, роняя на землю серебряные капли. По мокрой траве словно бриллианты рассыпаны. Над благоухающим кустом калины опять запели шмели и пчелы. Пахнет прелыми листьями, сырою землей и ландышами. Вот и горлинки выпорхнули из кустов и заворковали, расправляя на солнце свои измокшие сизые крылышки. Дятел снова застучал носом по дереву. Муравьи выползли на вершину своего размытого дождем муравейника и озабоченно бегают взад и вперед, словно обдумывая, как бы им поправить дело. И мы, обсушившись на солнышке, веселые и счастливые, снова пускаемся в путь. Отец нисколько не стеснял нас в наших лесных прогулках. Напротив, даже поощрял, поручая нам собирать для него разные лекарственные травы. Только мать сначала немножко беспокоилась, но, убедившись, что с нами в лесу ничего дурного случиться не может, перестала бояться и предоставила нам полную свободу. Тогда мы совсем переселились в лес. Случилось, и обедать даже домой не приходили. Возьмешь, бывало, с собой ломоть хлеба с солью, да вареных яиц, и бродишь по лесу с утра до вечера, воображая себя Робинзоном Крузо на необитаемом острове. И что это было за веселье? Экие неугомонные, ворчала на нас иногда няня. Заря их вгонит, заря и выгонит. Только и видишь, когда спят. В начале июня, когда зацвел шиповник и появились майские жучки, отец поручил нам собрать для него розовых лепестков, из которых он делал розовую воду. Мы были очень обрадованы этим поручением, и, взявши с собой большие корзины, рано утром отправились в лес. Утро было чудесное, на небе ни облачка. Солнце поднялось уже довольно высоко, но на траве еще лежала роса. Деревья стояли не шелохнувшись, словно в дремоте. Только птицы заливались в кустах, да кузнечики безумолко стрекотали под ногами. Мы углубились в лес по знакомой тропинке, обрывая по пути цветущие кусты шиповника и наполняя наши корзины душистыми, еще влажными от росы лепестками. Скоро корзины были до верха полны, но мы шли все дальше и дальше и совершенно не заметили, как свернули с тропинки и забрели в самую глушь. Вдруг старший брат Гриша остановился. «А ведь мы, кажется, заблудились», — воскликнул он, оглядываясь. Я и маленькая сестренка Соня тоже остановились. Действительно, место было совсем незнакомое. Лес обступил нас со всех сторон, словно сплошная зеленая стена. Мелкий кустарник так разросся, что сквозь него с трудом можно было пробраться. Хмель повсюду раскинул свои длинные цепкие стебли, а под ногами расстилался колючий ежевичник. Мы прислушались. Вокруг нас царила торжественная тишина. Только по вершинам дерев шел таинственный гул, да какая-то птичка в кустах выводила. «Ки-ви, ки-ви». «Что же теперь нам делать?» — спросила я Гришу, который, как старший брат, был всегда нашим советчиком и руководителем. «Пойдемте вперед, авось выберемся на дорогу», — решил Гриша и стал пробираться сквозь кустарники. Мы последовали за ним, раздвигая руками перепутавшиеся ветви и обрывая густые сети хмеля, мешавшие идти. Но вот впереди стало как будто посветлей, деревья поредели, и через несколько минут мы выбрались на круглую зеленую полянку. «Вот славное местечко!» — вскричал Гриша, хлопая в ладоши. «Здесь отдохнем. А может быть, есть и земляничка?» «Смотрите, смотрите!» — закричала Соня, указывая на большую земляную кучу, возвышавшуюся в углу полянки. «Вот какой большой муравейник!» Мы подошли ближе к куче, которая издали в самом деле похожа была на огромный муравейник, но, рассмотрев ее со всех сторон, увидели нечто очень странное. Из самой середины ее торчала печная труба, обмазанная глиной и закоптившаяся от дыма. А со стороны, обращенной к лесу, был устроен навес из хвороста, под которым виднелась крошечная дверка. Прямо против дверки трава была сильно притоптана, и на ней лежал большой полусгнивший пень, а перед пнем видны были остатки потухшего костра. Мы с удивлением смотрели на это странное жилище. «Должно быть, здесь кто-нибудь живет», — сказал в раздумье Гриша. В это время из-под земли, казалось, под самыми нашими ногами, послышались какие-то неясные звуки. Не то стоны, не то удушливый старческий кашель. Затем дверка тихонько отворилась, и из нее выползло странное сгорбленное существо. Мы онемели от ужаса и со всех ног бросились бежать. «Не бойтесь, не бойтесь, детки!» — послышался вслед нам хриплый, но ласковый голос. «Чего вы боитесь? Я вам худо не сделаю». Этот голос заставил нас прийти в себя. Мы остановились и, еле переводя дух от испуга и усталости, решились оглянуться. Странное существо все еще стояло около дверки. Это была старая-престарая старуха, одетая в синий суконный сарафан, который от ветхости протерся и висел лохмотьями. Подпоясана она была веревкой, а на голове у нее было повязано длинное белое полотенце, из-под которого торчали седые пряди всклоченных волос. Ноги у нее были босые, а в руках она держала толстую палку, которой поддерживала свое дряхлое тело. «Идите, идите, детки, идите поближе, не бойтесь», — продолжала старушка, кивая нам головой и улыбаясь беззубым ртом. «Я хоть и в лесу живу, а добрая. Подходи, не бойся». И она ласково манила нас к себе. Мы подошли. «Как это вы сюда забрели, детки?» — спросила она, садясь на старый пень и глядя на нас своими мутными, слезящимися, но добрыми глазами. Гриша рассказал ей, что мы гуляли в лесу и заблудились. Старуха внимательно слушала. «Так, так, а чьи же вы будете?» Гриша ответил. Старушка в раздумье покачала головой. «Не знаю, не знаю таких». «А это вы на что же собираете?» — продолжала она, указывая на корзины. «А это мы папино лекарство», — объяснил Гриша. «Доброе дело». Доброе дело. Много у нас в лесу всякой божьей травки, которая человеку на пользу идет. Есть чабер-травка, которая от золотухи помогает, зверобой, золототысячник опять, богородская травка. А тут еще есть душица-трава, которая цветет мелким розовым цветом. Дух от нее идет чудесный, и от всякой болезни она укрепляет. Много-много их. Вот еще когда придете, я вам покажу, где какая растет и на что она надобна. Старуха говорила медленно, слегка покашливая и тяжело опираясь на свою палку. Мы с любопытством смотрели на нее и слушали. От нашего страха не осталось и следа. «А ты, бабушка, здесь живешь?» — спросил Гриша, указывая на землянку. «Здесь, дитятка, здесь. Как же тебе не страшно?» «Ничего не страшно, дитятка. Живу с Божьей помощью». «А ночью?» «И ночью не страшно. Везде Бог. С Богом нигде не страшно». «А когда лес-то гудет?» «Ну что ж, и пущай его гудет. Вот уж сколько годов здесь живу. Ничего худого не видала ни от зверя, ни от злого человека. Живу себе да Бога хвалю». С этими словами она кряхтя встала, спустилась в землянку и вынесла оттуда большую ржаную лепешку, которую разломила на три части и отделила ею всех нас, приговаривая: «Вот, кушайте-ка, детки, чего Бог послал». «А кто же тебя кормит, бабушка?» — продолжал расспрашивать неугомонный Гриша, убирая лепешку за обе щеки. Добрые люди, дитятка. Вот видишь, лепешечки принесли, кормят старуху, не забывают, слава тебе, Господи». «А ты бы к нам шла жить, в село, там лучше. Зачем тебе в лесу-то здесь жить?» Старушка улыбнулась. «Зачем? Ишь ты, шустрый какой! Много будешь знать, скоро состаришься. Право, шустер больно. Как тебя кличут-то?» «Гришей». Тусклые глаза старушки вдруг блеснули. Она подняла голову и долго смотрела на Гришу. Потом понурилась и прошептала: «Гриша». «Вот и у меня сынок-то такой же был, тоже Гришухой звали. Веселый был, кудрявенький. Вот как ты же. Прибежит, бывало, ко мне, ухватится ручонками за шею. Ах, мамонька ты моя!» Она смолкла,
и совсем согнулась, так что нам только и видны были концы ее белого полотенца, да узенькая полоска сморщенной загорелой шеи. «А где же он теперь, бабушка?» — спросила я. «Ох, далече, ягодка моя, далече!» — со вздохом отвечала старушка и опять задумалась. Мы больше не стали ее расспрашивать. Должно быть, у старушки на душе было тяжкое горе. Мы смутно чуяли это, и нам стало очень жаль нашу дряхлую знакомку. Между тем солнце уже поднялось высоко, и роса на траве давным-давно высохла. Пора было возвращаться домой. И Гриша шепотом, словно боясь помешать старушке думать свою горькую думу, напомнил нам об этом. Но старушка услыхала и подняла голову. «Что, домой, детки, захотели? Ладно, ладно, ступайте, я вам дорогу покажу. А вы еще ко мне в гости приходите. Ишь, как у меня здесь хорошо-то, ровно в раю». Она с трудом поднялась с места и, проводив нас до конца полянки, указала узенькую тропинку, скрывавшуюся в кустарнике. Мы распростились с нею, обещали скоро прийти и побежали домой. Всю дорогу мы толковали о нашем новом знакомстве и по возвращении домой немедленно рассказали свое приключение до мельчайших подробностей. Отец и мать очень заинтересовались нашим рассказом и стали расспрашивать окружающих, не знает ли кто-нибудь из них, что за старушка живет в лесу. Но никто о ней не знал. Как раз в это время к отцу приехал с больной девочкой мужик из соседней деревни, которая называлась Ключи. Отец обратился к нему с вопросом о старушке. «А как же не знать? Знаю!» — воскликнул мужик. «Это тетка Марья». «Знаю, знаю. Она ведь наша, Ключевская». «Давно уж она от нас ушла. Годов, небось, 8 будет, если не более. Да так вот и живет в лесу». «Почему же она ушла-то от вас?» — спросил отец. «А вот видишь ты, дело-то какое!» — начал рассказывать мужик. «Был у нее сынок Гришуха, один раз единственный, и хороший парень был, царство ему небесное. Я вот как сейчас его вижу. Из себя красивый, на словах бойкий, веселый, а уж работник какой был, первый у нас в деревне. Но она, Марья-то, как душу его любила. Бывало, не нарадуется на него». Не нахвалится. Думала, век за ним проживет. Все женить его собиралась. Ан, дело-то вышло по-другому. Война тут была, знаешь, севастопольская. И стали у нас по деревням ополченцев набирать. Дошло дело до Ключей. Гришуху-то и забрали в первую голову. Надели на него серый кафтан да шапку с бляхой, красным кушаком подпоясали, да и угнали на войну, в самый Севастополь. Как стали их выгонять, ополченцев-то? Вся наша деревня провожать вышла. А тетка Марья как ухватится за Гришуху, да как завоет, и прямо обземь. А Гришуха стоит белый-разбелый, как рубаха. Да только и слов у него. «Мамонька ты моя!» Ну, проводили мы их и вернулись к себе по дворам. А осталась тетка Марья сам друг своим стариком. Шибко она тут тосковала об Гришухе. Каждый праздник в церковь ходила да молилась, и все ждала, когда от сыночка и весточка придет. Одначе вестей никаких не было. А тут в скорости и замирение вышло. Стали наши солдатики по домам ворочаться. Только Гришухи нет как нет. Уж Марья-то и в город ездила, и в присутствии спрашивать ходила. Нет никаких слухов, да и шабаш. Так и сгинул Гришуха, словно камень в воду. Тут и стала на Марью помрачение находить. Должно быть, от горя маленько в уме она тронулась. Начала заговариваться. Выйдет с соседками покалякать, да и начнет. Вот мой Гришенька вернется скоро. Надо избу перестраивать. А где уж ему вернуться? Небось, его и косточки давно прахом рассыпались. Мужик при этих словах вздохнул, перекрестился и продолжал. Так вот она до сей поры его и дожидается. Начнут ей, бывало, говорить. «И что ты, тетка Марья, где же ему вернуться? Ты бы лучше панихидку по нем отслужила». А она головой покачает и засмеется. «И что вы, говорит, пустое болтаете? Кабы он помер, мне бы чай в присутствии сказали. Жив он, сердце мое чует. А только, должно быть, его голубчика в полон взяли. Вот я и молюсь об нем, чтобы Господь помог ему от неволи избавиться. Намедни во сне его видела. Худой будто живехонек. И говорит мне таково ласково: «Помолись, мамонька, хорошенько, скоро я к тебе вернусь». А вы говорите: «Помер». И пойдет болтать все эдакое нескладное. Но мы послушали, да и рукой махнули. Что с ней поделаешь? А может, и вправду он жив, кто его знает. Сердце-то материнское вещун, сказывают. Так вот прошло с годика три. Захворал вдруг у Марьи старик, да в одночасье и помер. Осталась старуха в своей избе одна, как перст. Ни скотинки убрать, ни поле вспахать, ни хлебушка засеять. Все хозяйство прахом пошло. Тут она и надумала в лес уйти. Мне, говорит, теперь на миру делать нечего. Пойду, буду об Грише молиться да поджидать его. Мы было ее отговаривать. Нет, стала на своем, да и полно. Святые угодники, говорит, в пустыне ради души своей спасались, а мне за Гришу и вовсе потерпеть можно. И ушла. Выстроили мы ей в лесу землянку, да так вот она и живет. Гришуху поджидает. Мы были тронуты до слез этим рассказом. Теперь нам понятна стала грусть старушки, когда она узнала, что брата зовут Гришей. И мы целый день толковали о ней, придумывая, чем бы нам ее утешить. На следующий день мы опять встали на заре и, нагрузив свои корзины разными лакомствами, отправились в гости к своей новой знакомой. На этот раз мы без труда разыскали заглохшую тропинку и скоро очутились на поляне. Старушка сидела на своем пне и, увидев нас, ласково улыбнулась и закивала головой. «Вот спасибо, ягодки мои, что не забыли меня, старуху», — сказала она. «А ведь и вправду, видишь, как у меня хорошо. Птички поют, пчелки гудут, а я вот сижу, греюсь на солнышке да слушаю». Мы поспешили выложить перед ней все свои гостинцы. Ну вот и за это спасибо. Только ведь на что это мне старый? У меня и зубов-то нету. Мне хлебцы корочку да водицы студеной, вот и ладно. А этого я и не угрызу. Я лучше деткам своим отдам.
А разве у тебя есть детки, бабушка? Спросили мы с удивлением.
А как же, есть, сказала старушка и весело улыбнулась. А где же они? А здесь же, в лесу живут, близехонько.
Мы с недоверием переглянулись. Нам показалось, что старушка бредит. Вероятно, она догадалась, о чем мы думаем, и сказала, улыбаясь еще веселее: «Что, не верите, детки? А вот я вам, пожалуй, их покажу. Только ведь они у меня пугливые, к гостям непривычные, побоятся вас, да и не выйдут». С этими словами она встала, взяла несколько кусочков сахара и побрела к лесу. Мы с любопытством последовали за нею. На дороге старушка несколько раз оборачивалась, таинственно улыбалась и грозила нам пальцем, чтобы мы не шумели. Дойдя до большого дуплистого дерева, она остановилась, нагнулась к земле и тихонько засвистала. Мы, затаив дыхание, смотрели на нее и ждали, что будет. Вдруг под нашими ногами послышался шелест и шорох. Старушка засвистала громче, и из крошечной норки, которую мы сначала совсем не заметили, выглянула какая-то усатая мордочка, поглядела вокруг черными глазками, пошевелила длинными шелковистыми ушами, схватила из рук старухи сахар и исчезла. За ней появилась другая и третья. «Это зайчики!» — закричала Соня, не вытерпев, и от восторга даже захлопала в ладоши. Усатая мордочка моментально скрылась. Старуха укоризненно на нас посмотрела. «Ах ты, шалунья этакая, спугнула!» — сказала она. «Ну, теперь уж не выйдут. Пойдемте». Мы вернулись на полянку. Удивлению и восхищению нашему не было пределов, хотя мы и сердиты были немножко на Соню, спугнувшую хорошеньких зверьков. «Ну что, видели?» — сказала бабушка Марья, усаживаясь опять на пень. «Вот у меня детки-то какие!»
«Кто же это такие, бабушка?» — спросили мы.
«Земляные зайчики».
«Как же они тебя не боятся?»
«А чего им меня бояться? Я им худо не делаю. Видишь, кормлю их, а они меня за это любят. Вот тут в кустах недалеко у меня тоже птичка-красноперка живет. Как только солнышко на полдень перевалится, так она ко мне и летит за кормом. Хорошее ей угощение нынче будет», — прибавила старушка и с радостной улыбкой взяла наши гостинцы и бережно прикрыла их большим лопухом. «Божья тварь, она все понимает. Ее обижать грешно. А вот змеи, бабушка, гадюки, их тоже грешно убивать?»
«Грешно, дитятка.
Она, гадюка-то, ежели ее не трогать, и сама не тронет. Она тоже зря-то не кусается. А вот ужика и вовсе грех убивать. Эта тварь смирная и от Бога отмеченная.
Сказывают, когда на всей земле потоп был, и святой Ной по водам в ковчеге плавал, случилось, будто в днище трещинка, и стала вода мало-помалу в ковчег набираться. А ужик тут будто увидел это, взял да головкой трещинку и заткнул. Вода-то и перестала бежать. С той поры, сказывают, Господь и повелел ужу коронку на голове носить. Чай видели? Так-то, детки, грешно ужика Божьего убивать». Под коронкой старушка разумеет здесь два желтых пятна по бокам головы ужа. Мы со вниманием слушали бабушкин рассказ. В это время над полянкой пронеслась какая-то птичка. Она несколько раз пролетела взад и вперед, словно искала чего-то, и, задевая крыльями о траву, жалобно кричала. Старушка долго на нее смотрела, и когда, наконец, птичка исчезла в лесу, опять обратилась к нам. «Это вот, детки, птица Чибис называется. Тоже и про нее сказ есть, будто она прежде женщиной была и деток имела. Только вот захотелось ей разбогатеть, и пошла она с детками в лес клад искать. Да детей-то и потеряла, а сама в птичку обернулась. Так уж, должно быть, Бог ее за корысть наказал. Но вот с той поры она и летает везде и мечется, все деток своих ищет да стонет. А как увидят чужих детей, так и начинает спрашивать: чьи вы, чьи вы? Слышали, небось? Так-то, детушки, тяжко матери с детьми расставаться. Помирать чай и то легче». Глаза старушки затуманились, и опять она склонилась на свою палку и пригорюнилась. Вспомнила, должно быть, своего кудрявого Гришу. Мы тихонько простились с нею и пошли домой. С этого дня часто стали мы навещать бабушку Марью и каждый раз приносили ей гостинцев. Скоро мы сделались на полянке своими людьми. Даже земляные зайчики к нам привыкли и брали из наших рук сахар, а птичка-красноперка, нисколько не стесняясь, при нас прилетала к старушке и, взобравшись к ней на колени, клевала корм. Бабушка Марья тоже нас полюбила и, сидя на своем пне, неизменно встречала нас ласковой улыбкой. Но однажды, придя по обыкновению к ней в гости, мы не застали старушку на обычном ее месте и обеспокоились. Подошли к землянке, прислушались, и там тоже тихо. Наконец Гриша решился войти в землянку и отворил дверку. Душный спертый воздух, пропитанный запахом прелого сена, пахнул оттуда. «Кто там?» — послышался из темноты слабый голос. «Это ты, что ли, Савелий?»
«Нет, бабушка, это мы», — отвечал Гриша.
«А, детки, ну что ж, идите сюда, не бойтесь. Вишь, я захворала что-то. Лежу и головушки поднять не в мочь. Идите, идите». Мы осторожно спустились по земляным ступенькам вниз
и очутились совсем в потьмах. Слабый свет чуть-чуть проникал в землянку из узенького оконца, проделанного под крышей. Но мало-помалу глаза наши освоились темнотой, и мы осмотрелись. Посреди землянки стояла печка, обмазанная глиной. На полу лежала засохшая трава, а в углу на досках под большой деревянной иконой лежала бабушка Мария, прикрытая ветхую шубой. Мы подошли к ней и спросили, что с нею. «Да простудилась, должно быть, вчерась. Сыро было после дождичка. А я пригрелась на солнышке, да и заснула. Сыростью-то меня верно и прохватило. Мы папу к тебе позовем, он тебя вылечит». «Спасибо, детки, авось Бог даст, и так пройдет. У тятьки вашего чая и без меня дела много. Не помру. Мне, детки, помирать нельзя». Она помолчала, потом продолжала шепотом. «Как же помирать-то? Придет Гришенька, а его и встретить на родимой сторонке некому. Нельзя помирать». Она перевернулась лицом к нам и ласково поманила к себе Гришу. «Подь-ка сюда, касатик мой, посиди со мной, коли не брезгаешь». Гриша подошел к ней, а старушка приподнялась на постели и стала гладить его по голове. «Ишь, волосики-то какие, словно лен мягкие», — приговаривала она. «Вот и у моего Гриши такие же были. Бывало, ляжет он у меня на коленке, а я возьму гребень, да и расчесываю его, а сама песенку пою. Так он, бывало, и заснет у меня на коленках. Эх, Гришенька ты мой! А кто-то теперь тебе кудерки расчесывает да песенки поет». И старушка вдруг запела что-то хриплым, дребезжащим голосом. Потом смолкла, поглядела на нас и улыбнулась. «А нынче, детки, ночью я его опять во сне видела», — начала она таинственно. «Говорит он мне, скоро-скоро, маменька, я к тебе приду, недолго ждать осталось». Проснулась я, а около меня словно кто крыльями машет. Да таково легко на душе-то сделалось. Должно быть, и вправду скоро Гришенька придет. Наверху что-то зашелестело, старушка смолкла, выпрямилась и стала прислушиваться. Мутные глаза ее заблестели. Но шорох пронесся и затих. Должно быть, это ветер прошумел в траве. Бабушка Мария опустила голову, завернулась в шубу и легла. Мы дождались, когда она заснула, и побежали скорее домой рассказать отцу о болезни нашей любимицы. А через несколько дней она снова сидела на старом пне и по-прежнему рассказывала нам разные истории, поглядывая на лесную тропинку и поджидая, не придет ли Гриша. Лето быстро пролетело. Лес стал редеть, листья на деревьях пожелтели и падали на землю. Малиновки, дрозды и горлинки замолкли. Караваны журавлей, диких гусей и уток с утра до ночи тянулись по небу. Только вороны да галки с карканьем носились над лесом. Потом ударили первые заморозки, и земляные зайчики улеглись на зиму спать в своих норках. Но мы все еще продолжали бегать к бабушке Марье и вместе с нею бродили по опустевшему лесу, собирая грибы, ежевику и рябину. Но вот подули холодные ветры, небо заволокло тучами и полили проливные дожди. С грустью распрощались мы и с бабушкой Марьей, и с летним привольем, и засели дома. А когда, наконец, дожди прекратились и сквозь тучи проглянуло солнышко, когда нам снова было можно взглянуть на свет Божий, лес уже стоял одетый в серебряный иней. И все наши тропинки занесло глубокими снежными сугробами. К бабушке Марье не было ни прохода, ни проезда. Но мы ее не забывали и в долгие зимние вечера, сидя в теплой уютной детской и слушая гудение няниной прялки. Часто вспоминали о ней, представляя себе, как она живет теперь одна в своей землянке, занесенной снегом, как над нею воют сердитые метели, и бродят, сверкая глазами, голодные волки, а лес напевает ей свою старую песню. И жутко-жутко нам становилось, и долго-долго перед тем, как ложиться спать, мы молились Богу, чтобы скорее пришел к бабушке Марье и ее Гриша. Как только наступила весна, снег стаял, и проталинки в лесу просохли, мы отправились к нашей старушке, весело разговаривая по дороге, как она нам обрадуется и как мы опять хорошо заживем. Но нас ожидало горькое разочарование. Бабушки Марьи не было. Землянка ее стояла отворенная настежь. Пень, на котором она любила сидеть и греться на солнышке, почернел и оброс мохом. Только какой-то странный бугор возвышался посреди полянки. Тщетно мы звали старушку. Тщетно заглядывали во все лесные закоулки. Бабушка Марья пропала. Грустно вернулись мы домой. Отец еле-еле нас утешил, обещав нам при первом случае послать в ключи и разузнать, куда девалась старушка. Через несколько дней мы снова отправились в лес и свернули на знакомую тропинку. Нас так и тянуло туда, к Мариной полянке. Но, не доходя до нее, мы вдруг в изумлении остановились. Нам послышался стук топора. Постояли, прислушались. Стук продолжался. «Это бабушка Марья!» — радостно закричала Соня. И мы бегом пустились вперед. Но, выбежав на полянку, мы остановились, как вкопанные, и сразу присмирели. Около пня стоял высокий седой старик и усердно обтесывал большой белый кул. Увидев нас, он опустил топор. «Чего вам надоть?» — спросил он сурово. Мы робко отвечали ему, что пришли проведать бабушку Марью. Старик бросил топор на землю и сел на пень. «Померла бабушка Марья», — сказал он, и, сняв шапку, перекрестился. Маленькая Соня закричала. Мы с Гришей переглянулись, хотели было что-то сказать, но не выдержали и тоже заплакали. Старик, должно быть, был тронут нашим горем. «Да, померла», — вымолвил он, не так уже сурово. «В великом посту и схоронили. Вон, видишь, бугор-то посредь полянки. Там ее и положили. Такое завещание от нее было. А теперь вот крестик ей обтесываю. Просила крестик поставить и березку на могилке посадить. В случае, говорит, ежели Гриша воротится, пущай хоть березка ему пошепчет, как я его друга милого дожидалась. Да вишь, хворал я и сам-то, все недосуг было. Только вот нынче собрался». Мы глядели на бугорок, под которым успокоилась бабушка Марья, и плакали. А старик взял топор и снова принялся обтесывать крестик. Нынешним летом мне совершенно случайно пришлось побывать в том селе, где мы когда-то жили детьми. Вспомнила я прежние счастливые дни и наши лесные прогулки, и бабушку Марью. И меня потянуло туда, в лес, на знакомую полянку, где бывало сиживала старушка на своем пне и рассказывала нам сказки, и где она потом улеглась на покой, не дождавшись Гриши. Рано утром поднялась я и пошла в лес. Там было все по-прежнему, как много лет назад. Также в кустах чирикали птички, дятел долбил по дереву, и горлинки нежно ворковали, и лес гудел глухо и таинственно. Только тропинки еще гуще заросли хмелем и ежевикой. А вот и знакомая полянка. Как она изменилась! Землянка заросла травой, труба развалилась, и пень давным-давно сгнил. Зато посредине полянки, на зеленом бугорке, стоит почерневший и покосившийся крест, а над ним раскинула ветви стройная молодая березка и тихо что-то нашептывает своими нежными серебристыми листами. Да Чибис по-прежнему носится над поляной и жалобно стонет. Чивы, чивы. Долго просидела я под Марьиной березкой, и слышалось мне в ее таинственном шепоте отголоски старых сказок. И чудилось, что эта бабушка Марья рассказывает лесу свою грустную повесть и все ждет да ждет своего сыночка Гришу. Прозвучал рассказ Валентины Дмитриевой «Марьина березка». На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Як у Твоєї есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во.